Ник Перумов. «Охотники. Пророчество разрушения». Читает Кирилл Радцик. Пролог первый. «Крылья чернее неба». 135 лет до начала событий книги. Ночь выдалась серая и мглистая. От глубоких оврагов к деревне ползли длинные серые языки тумана, и казалось, что неведомые твари, спрятавшиеся в них, вот-вот слезнут жалкие избенки, крытые гнилой соломой. И от этих избенок к затканной серой завесой чаще тянулась сейчас цепочка факелов. Прочь от околицы, амбаров и рик, от выпасов, к холму на самом краю леса, где вздымались едва видимые во мраке семь каменных столпов монолитов, поставленные здесь во времена столь давние, что даже ученые-книжники, случись они здесь и услышь вопрос о возрасте капища, только развели бы руками. Однако именно к этому холму и направлялась процессия. И была она, на удивление, многочисленной для этого времени суток. Места здесь, на границе пустолесья, никогда не отличались миром и покоем. Шарили разбойные банды, бродили по чащам чудища, которым все равно, лопать ли скотину или ее хозяев. И чтобы хлопы вот так вот сами полезли ночью куда-то в темень? Что с ними случилось? С чего вдруг такое бесстрашие? Впереди всех шестеро здоровенных мужиков в домотканных портках и рубахах деловито сопя тащили на плечах нечто, замотанное в серую же холстину, обвязанное поверх чем попалось под руку, ремнями, веревками, даже рыбацкой сетью и отчаянно брыкающиеся. — Тише, ведьма! — один из тащивших сунул пудовым кулаком, куда пришлось. Из кокона раздался вскрик и сразу же яростное шипение. — Ничего, Радован, — пробасил другой носильщик. — Малех совсем. А там к столбу и... Чуть пятки-то задымятся, в раз узнает, как колдовать. — Я не колдовал, — раздалось из глубины свертка. — Дядя Михась! Ну, дядя Михась, ты ж меня знаешь! — Тоже мне... Племяшка выискалась, — поспешно зачастил плечистый мужик, заговоривший с Радованом. — Ты в родню мне не лезь, отродье колдовское! Корову сгубила ведьма проклятущая, свинью супоросую извела. Менька малого лютой смерти предала, — вступил еще один. — Тащите, тащите! Нечего зла здесь. Когда на костер поставим, тогда и станем ведьме вины ее перечислять. — Именно! — вступил в разговор некто высокий и тощий в длинном коричневом балахоне, то ли местного жреца, то ли странствующего проповедника. — Зачтем ведьме преступление ее! Пусть в купели огненной на смертном краю покается! — Пусть! — Прости, благочинный, — перебил жреца Радован. — Пришли мы, однако. — Хм, верно, да, пришли, сыне. — Хорошее место! — Чистая, намоленная. Кумиров вы в порядке содержали. Молодцы, чада мои, хвалю. Мало где богам древним поклоняются сейчас должным образом, как у вас. Оттого и бедствие у них, у всех отступников. А ведьму давайте сюда, на хворост. Да привязывайте к столбу, за локти, а вот так. Монолиты украшали грубо вырезанные прямо на камне узкоглазые лики. Все с разинутыми ртами, полными громадных зубов. Вид у этих сущностей никак не располагал к поклонению. В самой середине этого круга возвышался столб, в отличие от остальных, гладкий и не серый, а какой-то словно бы закопченный. У его подножия свалена была огромная куча дров, со всех сторон обложенная вязанками хвороста. Именно к этому столбу шестеро носильщиков и принялись прикручивать свою хрипящую, шипящую, словно дикая кошка, ношу. — Торопитесь, чада, ибо ведьмы хорошо горят именно в ночную пору, отгоняя духов злых и всех существ вредоносных. Тем временем к семи камням подтянулась и остальная процессия с факелами. Мужчины и женщины, старики и старухи, наверное, все население деревни. «Готовы ли вы, чада мои?» — сладким голосом осведомился жрец. «Готовы!» — многоголосым гулом ответило ему собрание. «Снимите тогда мешок с нея! А теперь «Слушай, ведьма, перечень злодейств своих!» — возвышая голос неожиданными визгливыми нотками, объявил жрец. «Ибо ты есть сосуд мерзости иночеловеческих! Сосуд ме...» Он хотел сказать что-то еще, но в этот миг над головами толпы что-то прошелестело. Сверху словно обрушилась незримая ледяная волна, холодное дыхание зимы. Летит! Летит!» — заверещала какая-то молодка. «Кто летит? Куда летит?» — аж подскочил жрец. Споткнулся на ровном месте, взмахнул нелепо руками и выпустил факел. Огонь потек по хворосту, весело затрещал, устремляясь вверх к забившейся в путах девушке. Резкий свист крыльев. Ледяной ветер сделался режущим, люди попятились, а прямо на куче пылающего с одной стороны хвороста появилась высокая темная фигура, завернувшаяся в плащ, так напоминавший крылья летучей мыши. «В чем дело, мои добрые пахари? Mes bons agriculteurs, c'est qui se passe ici? Что здесь происходит?» — вопросил прилетевший. Бледное лицо и ослепительно белые зубы, белее снега. «Кого это вы тут собрались сжечь на ночь глядя? Постойте, постойте. Дайте самому догадаться. La sorcière — ведьма, которая, конечно же, колдовством своим портила посевы, вызывала падеж скота, выкидыши у беременных, может, даже смерти совершенно здоровых, на первый взгляд, детишек». Наверное, он продолжал бы свою тираду и дальше, этот нежданный с небес свалившийся гость, но жрец, казалось бы, застывший с разинутым ртом и выпученными глазами, вдруг заголосил: «Сгинь! Сгинь! Пропади, отродье тьмы!» и взмахнул рукой. То ли он что-то швырнул в костер, то ли и впрямь обладал какой-то силой, но пламя взвелось, заревело, хворост и дрова вспыхнули мгновенно. Связанная девушка закричала, надсаживаясь, дико. Существо рядом с ней злобно ощерилось, зашипело. Взмах темного плаща, и ремни лопнули. Приговоренная ведьма кулем повалилась на руки своего спасителя. Одним прыжком тот соскочил с груды пылающих дров. Его тлеющие во многих местах одежды дымились. В темном разрубе рта отчетливо виднелись длинные заостренные клыки. «Вампир!» — заорал кто-то из мужиков поотважнее. Наверное, селянам следовало бы в ужасе броситься на утек при виде этакого страха. Но в Пустолесье жил тогда народ крепкий и кряжистый, хоть и бедный и пригнетенный трудами. Многие явились на судилище не только с факелами, а и с топорами, и с заостренными кольями, и с вилами, и с цепами, и со всяким подобным оружием, над которым смеяться может лишь тот, кому никогда не пришлось побывать под его ударами. Несмотря на визги и крики перед вампиром и повисшей на нем полубесчувственной жертвой, в единый миг поднялась сплошная стена. Дреколья, вилы, косы, зверовые копья рогатины. Мужики попятились, но не побежали. «Дружно! Все!» — гаркнул тот самый дядька Михась. «Со всех сторон вампира жми!» Вампир быстро оглянулся, так быстро, что едва ли кто разглядел его движение. Почему-то он не мог перекинуться обратно в нетопыря, так и стоял одной рукой, поддерживая едва живую девушку-ведьму. Он снова зашипел, зафыркал разъяренным котом, выставил правую руку, на которой вдруг блеснули внушительные когти. Однако мрачные, решительные, не шибко-то боящиеся вампера мужики напирали, и острия их кольев с вилами угрожающе покачивались уже в каких-то 6-7 футах. Вампир сорвался с места, крест-накрест взмахивая свободной правой рукой. Когти врезались в толстенный кол, прошли сквозь него, оставив ровный срез, но острота их сыграла с вампиром злую шутку. Он не отбил крестьянское оружие в сторону, он даже не сделал его более тупым, как раз напротив. Кол ударил ему в плечо, отбросил назад, и вампиру пришлось изворачиваться всем телом, проскальзывая под прянувшими ему в спину вилами. Толпа почти сомкнулась над ним. Вновь мелькнули когти, закричал кто-то, оказавшийся слишком близко, и в этот момент на голову упыря со всей силой опустился увесистый цеп. Темная кровь полилась потоком, но вампир словно только этого и ждал. Правая рука ухватилась за цеп, рванула на себя дерзкого бойца, и тот с огромной силой влетел грудью вперед прямо в острия вил и рогатин. Вампир рванулся следом. Мгновенно замешательство мужиков стоило им еще двоих. Когти вскрыли шею одному, снесли половину лица другому. Отбросив третьего, оттолкнув четвертого, вампир расчистил себе дорогу и, перекинув ведьму через плечо, скачками бросился прочь к темному, затканному туманами лесу. За его спиной страшно кричали раненые, голосила толпа, просвистело брошенное копье, вонзилось в спину, как только девушку не задело. Упырь зарычал, захрипел от боли, дернулся, сводя лопатки чуть ли не вместе. Древко вывалилось, из раны волной выплеснулась кровь, темная, дымящаяся, словно земляное масло. Он врезался в заросли, и там его преследовать уже не стали. «Спасибо тебе. Девушка была хороша, как и положено, рыжая с зелеными глазами. Таких в деревнях вечно подозревают в колдовстве». Особенно ревнивые жены, замечая взгляды своих мужиков, устремленные на рыжую бесстыжую. Не мерси па. Не стоит благодарности. Вампир сидел, привалившись спиной к могучей еле. Щегольские плащи, фиолетовый камзол под ним были залиты кровью, но сами раны уже закрылись. Я не люблю, когда казнят невинных, и тем более, когда невинных сжигают. Предубеждения, страхи, поверья. Он поморщился. Тебе больно? Но я думала, что вампиры так сильны, что... Ты много о нас не знаешь, — попытался он улыбнуться. Для деревенской девушки... Она пожала плечами, зябко обхватила их руками. Я не просто деревенская девушка. Do you see come on? Поднял он бровь. Exactement. Что у меня общего с этими смердами? Глаза ее сузились. Я умею читать и писать. Единственное, кроме благочинного. Но он у нас не живет, а так, наездами. И вдобавок, хоть и немного, но понимаю твой родной язык. Вампир покачал головой, по-прежнему держась за пострадавшее плечо. Это не мой родной язык. Скорее уж лингва франка среди нас, вампиров. Но... Откуда ж ты тут такая взялась? Рыжее и зеленоглазое чудо, что умеет читать и писать, и даже немного понимает наш язык. Ниоткуда, — зло ответила девушка. Спроси лучше, откуда взялись книги. Спрашиваю, откуда же взялись книги? Веришь ли, нет. Но ехал через наши места то ли купец, то ли книжник, то ли по книжкам купец. Ехал... Да только так у нас и остался. Занемог. Болел-болел и... Помер, значит. Чем богат был, сельчане к рукам прибрали. А я хоть и мала была, книги таскала. Вампир покачал головой. Инкроябль. Невероятно. Как и то, что ты совершенно меня не боишься. Если б ты хотел моей смерти, наверное, не стал бы спасать. Логично. Он попытался улыбнуться и вновь поморщился. Проклятие! Не ожидал. «Это столбы», — вдруг сказала рыжая. «Вернее, столпы. Столпы древних богов. Место силы. Вот потому-то тебе и плохо. Как тебя прозывают, кстати?»
«Левефревель. Гийом Левефревель. А вот сервис».
«Красиво», — позавидовала она. «Красиво тебя звать. Старое имя. Из-за проливья. Это где? Где империя креста? Все-то ты знаешь, — усмехнулся он и вновь скривился от боли. А я Венка. Вообще-то Венкивильяна, но можно просто Венка. Или Вилья. Давай на рану твою посмотрю. Да нет там никакой раны уже, — хмыкнул вампир. Затянуло все. Под кожей. Внутри повреждения. Тот случай, когда капасит де регерасьон, то есть регенеративные способности, могут сослужить скверную службу? Левефревель вытаращил глаза. Ты меня удивляешь, милздарыня Венка или Вилья. И ты все это узнала из тех книг? Венка кивнула. Ага, книг было много. Продать их никому не могли, Никто на них не позарился. Я сперва с ними играла. Тетка радовалась, что я никому не мешаю, и за мной не надо следить.
— И ты сама выучилась читать?
— Да, там нашлась азбука. И самые разные книги. Вплоть до трудов по истории, алхимии, магии.
— Да, — помолчав, сказал вампир. — Все это, конечно, совершенно невероятно, но... сама освоила азбуку. Мне, похоже, очень повезло. Шансо встретить такую, как ты, в пустолесе. Вырвать в последний миг из костра.
— Не очень, — возразила она. — Тебя ранили в круге древних, и ты чувствуешь, что внутри у тебя много сломано и не срастается, как обычно.
— Верно, — признался он. — Никогда бы не подумал, честное слово. Так бы я этих пейзан разогнал во мгновение ока.
Она опустила голову, пряча улыбку. — Что же теперь, вампир по имени Гийом Левефравель? — Здесь мы в безопасности. Подождем немного, пока я смогу лететь. Тогда я вынесу тебя в более благорасположенные к таким, как ты, места.
— Хорошо.
Но я боюсь, что так просто оно не заживет.
«Ха — Ха-ха! — заносчиво бросил вампир. — Плохо ты меня знаешь, милздарыня Винкевильяна.
— Ну, что я говорила? Совсем с тобой скверно. И с места тебе не сдвинуться. Венка стояла, склонившись над Левефревелем. Вампир сидел все так же, под той же елкой, но выглядел сейчас совершеннейшим трупом. Глаза его налились темной кровью, обернувшись настоящими провалами мрака. Ладони сделались ледяными и неожиданно тяжелыми.
«Да», — вырвалось еле слышно из почерневших губ. «Древнее. Не учел. Даже простые колья. Леном Дюсевер».
Он тяжело закашлялся, по подбородку побежала темная струйка. Венкевильяна покачала головой.
— И что же мне с тобой делать?
Травки бы могла собрать, какие ни есть. Да только чары мои на таких, как ты, не подействуют.
— Какие чары?
— Такие, — досадливо бросила она. — Думаешь, меня за одни только волосы на костер тащили? Или за то, что мужикам не позволяло себя по сеновалам валять? — Нет, вампир. Колдовала я, волшебничала. Давно уже. Как только навострилась. Как только поняла, что получаются у меня те заклятия.
Ох, ну есть одно средство.
Тебе нужна кровь, — спокойно сказала она. Живая кровь, Гийом. Тогда выкарабкаешься. Но ты сейчас и котенка не заломаешь. Скорее уж он тебя затопчет.
«Да!» — еле выдохнул Левефревель.
«Ну так чего медлишь тогда?» Она с прежним спокойствием откинула с шеи волну медно-красных волос, нагнулась. «Давай, вампир, делай свое дело!» Вампир замер.
«Ты мне сама? По доброй воле?»
«По доброй!» — сказала Венка, не меняя позы. «Ты меня спас. Долг платежом красен.
Мерси. Спасибо.
Спасибить потом станешь. Давай, не жди, а то совсем окочуришься. Она сжалась, когда ощутила болезненный укол, и закрыла глаза.
Не удержался я, мадемуазель Вилья.
Левефревель стоял над корчащимся и стонущим у его ног существом, с головы до ног перемазанным кровью. Ее существа собственной кровью.
Я же должен был как-то отблагодарить. А как еще может отблагодарить истинный вампир? Только поднять до себя, до своего уровня, ввести в нашу расу, в нашу высшую расу.
Венкевильяна с трудом приподняла голову, взглянула на вампира мутным взглядом.
Есть. Есть хочу.
— Конечно, дорогая, — легко сказал он. — Идем, я тебе покажу. Там еды видимо-невидимо.
— Вставай, вставай. — Вот так. Молодец. — Обопрись меня. Умница. Ну, пошли. И они пошли туда, где лежала за лесом родная деревня Венкивильяны.